Госпожа Жуазель следила за выражением лица Кардека, и потому как он посмотрел на нее, она поняла, что произошло что-то неожиданное. «Сударыня», — сказал через минуту начальник тайной полиции, — «я должен вам объявить грустную новость». Арестованная выпрямилась, бледная и встревоженная.
«О, я догадываюсь», — вскричала она. «Меня не хотят выпустить. Меня арестуют. Но за что?»
Начальник тайной полиции, мягкий, человеколюбивый, хотел успокоить ее. «Нет, сударыня, вас только требуют к судебному следователю».
«Ну-с».
«А так как вы находитесь здесь, то я обязан воспользоваться этим и прикажу отвезти вас к нему в кабинет».
«Но я могу явиться туда сама».
«Он настаивает на том, чтобы как можно скорее увидеть вас».
«Я только съезжу домой переодеться», — сказала молодая женщина, посмотрев на свое платье, испачканное во время ночного путешествия под дождем, измятое и изорванное в борьбе с полицейскими при посадке в карету. «О, верьте мне, я теперь вполне благоразумна и ничего не боюсь».
Начальник тайной полиции покачал головой. «Я очень сожалею, но не могу вас отпустить. Я получил формальное предписание.
Теперь вы сами видите, что меня арестуют. Но это ужасно, возмутительно!»
«Успокойтесь, сударыня. Вам придется только дать показания, и помните, что от ваших ответов зависит ваша свобода».
У нее вырвался жест сопротивления, и она возразила: «Это беззаконие. О, я ничего не буду отвечать. Я только буду твердить одно — я невиновна».
Отведенная в депо, госпожа Жуазель была на этот раз записана в число обвиняемых в уголовных преступлениях. Теперь, по крайней мере, она избегла соприкосновения с проститутками. Начальник тайной полиции прислал к ней на дом надзирателя, и около полудня к ней принесли белье и немного денег. Благодаря этому она могла послать за бульоном и яйцами, но есть была не в состоянии. В 3 часа пришли за ней и повели по темным и извилистым коридорам старой судебной палаты в кабинет судебного следователя Дюссальяна. Мы уже сказали, что этот следователь был чиновник-рутинер, глубоко убежденный, что всякий подозреваемый непременно преступник. Доказать его виновность он считал не только своей обязанностью, но и вопросом профессиональной опытности. Он не допускал никакого вмешательства простого человеческого чувства в судебные дела. Он считал себя представителем власти, обязанность которого при каждом случившемся преступлении состояла в том, чтобы как можно скорее найти виновного, и у него люди, на которых падало хотя бы малейшее подозрение, сразу шли за настоящих преступников. Он даже не дожидался, чтобы предварительное дознание дало ему какие-нибудь убедительные доказательства. И как только несколько улик собиралось против одного человека, он считал своей прямой обязанностью арестовать его. Он принял себе за правило и свято этому правилу следовал, что лучше арестовать 10 невинных и потом извиниться пред ними, чем упустить одного виновного. Правосудие, или, вернее, судебные чины, по его мнению, должны быть всегда впереди всего прочего. Как только он получил для следствия дело о преступлении на улице Бельфель, он тотчас наскоро просмотрел первоначальный доклад комиссара. Он прочел также заметки надзирателя, где было сказано, что в семье Жуазель дела шли неладно, и он сразу решил, что тут была семейная драма, в которой жена играла первую роль. В распрях между мужем и женой Дюссальян всегда, мы увидим сейчас почему, становился на сторону мужа. Поэтому он и поспешил немедленно послать повестку о явке той, которая в его глазах была уже обвиняемая. Ему не терпелось видеть, допросить, одним словом, судить ее. И когда ему доложили, что госпожи Жуазель не было дома, что она ушла ночью или очень рано утром, не сказавшись, куда идет, он немедленно переделал свою повестку на постановление о задержании. Он сделал это почти с удовольствием, так как ее побег в его глазах был уже прямым доказательством ее преступности. А так как задачей следствия было прежде всего узнать преступника, то исчезновение госпожи Жуазель благоприятствовало ему и значительно упрощало всю процедуру. У Дюссальяна был большой недостаток, очень важный для судебного следователя. У него было плохое пищеварение, что, конечно, менее всего способствовало ему быть снисходительным. Сверх того, он питал жесточайшую ненависть к женщинам, и у этого человека, чиновника до мозга костей, эта черта характера принимала размеры настоящего порока. Дюссальян был несчастен в браке. Он был убежден, быть может, в этом была своя доля правды, это уже не наше дело, что жена изменяет ему. И вот по скверной своей привычке, без доказательств считать всех виновными, он уж чересчур поспешил налететь на нее своим негодованием. Та же, поддерживаемая соперничавшими с Дюссальяном его сослуживцами, добилась развода, да притом в свою пользу. Вот отсюда-то и родилось его глубокое нерасположение к женщинам. В сущности, он был не злой человек, а между тем приходилось его бояться. Он не был бесчестным, но его исковерканный ум и слишком крутой нрав делали его существом весьма зловредным. Говоря по справедливости, человек, склонный по своей нервности и характеру всецело отдаваться какой-нибудь неподвижной идее, не должен бы брать на себя такой серьезной ответственности, как та, которая сопряжена с обязанностью следователя. Эту серьезную и трудную службу должен нести человек с хорошим здоровьем и уравновешенным умом. И, вероятно, потому, что подобные качества встречаются крайне редко, законодатель должен был изменить закон и ввести вследствие начала двусторонних прений. Он рассудил, что односторонние, ловко поставленные вопросы судебных следователей приводят допрашиваемых в сознание ошеломляющего страха проговориться, который лишает их всякого соображения. Подобный допрос является настоящей пыткой. И вот потому-то закон и постановил, чтобы при каждом подозреваемом был адвокат, который в случае нужды благодаря своему знанию судебных порядков мог помочь своему клиенту избегнуть неудачных ответов, спутывающих самого следователя и заставляющих его видеть виноватого в невинном. Нет сомнения, что такая постановка следствия представляет серьезные неудобства, и иногда правосудие оказывается бессильным против преступника, который, вооружаясь хладнокровием, ограничивается молчанием и предоставляет своему адвокату давать за него ответы. Но в то время, когда происходила описываемая нами драма, новый закон еще не существовал, и адвокат не мог прийти на помощь бедной госпоже Жуазель. Закон еще не допускал этой льготы. И вот одна, беззащитная, не имея никого, чтобы ее поддержать, посоветовать ей и, особенно, чтобы успокоить ее возбужденные нервы, натянутые целым рядом испытаний и страданий, госпожа Жуазель была приведена сторожами к страшному, желчному Дюссальяну.